Глава 17. Кто говорит? Артем опустил кипящий ствол вниз. Тыльной стороной ладони хотел утереть пот и слезы, но рука не могла добраться до глаз. Противогаз мешал. Может, снять его к чертям? Какая уже разница в самом деле? Казалось, зараженные ревели громче автоматных очередей. Иначе почему все новые и новые больные вырвались из вагона навстречу свинцовому шквалу? Неужели не слышали грохота? Неужели не понимали, что их расстреливают в упор? На что надеялись? Или для них тоже уже не было разницы? На несколько метров вокруг вскрывшегося выхода платформа была завалена разбухшими телами. Некоторые еще подергивались, и из глубины кургана полз чей-то стон. Бубон распахнутых дверей вытек до конца. Оставшиеся в вагоне в ужасе ужались плотнее, прячась от пуль. Артем обвел глазами других автоматчиков. Только у него сейчас дрожат руки и трясутся колени. Никто из них не говорил ни слова. Вначале молчал даже командир. Слышно было только, как хрипит, стараясь сдержать кровавый кашель, переполненный поезд, и как выплевывает проклятие последний умирающий под грудой мертвых. «Изверги, сволочи! Я же еще живой! Тяжело как!» Командир высмотрел-таки его, присел рядом и разрядил в несчастного остатки обоймы. Жал курок до порожних щелчков. Поднялся, поглядел на свой пистолет, зачем-то вытер его о штаны. «Соблюдайте спокойствие!» — сипло крикнул он. — Попытки покинуть лазарет без разрешения будут караться и впредь. — Что с трупами делать? — спросили у него. — Обратно в поезд. Иваненко, Аксенов, займитесь. Порядок был восстановлен. Артем мог возвращаться на свое место, пытаться уснуть. До побудки еще оставалось пара часов. Поспать бы хоть час, чтобы не свалиться завтра на дежурстве. Получилось иначе. Иваненко шагнул назад, замотал головой, отказываясь браться за гнилостные разваливающиеся тела. Командир вытянул к нему руку с пистолетом, забыв, что патроны кончились. Зло зашипел, а потом сразу клацнул бойком, впустую. Иваненко взвизгнул и бросился бежать. И тут один из покашливавших бойцов вскинул автомат и неловко, криво ткнул командира в спину штык-ножом. Командир не упал, а остался на ногах и медленно обернулся через плечо к тому, кто ударил. «Ты что это, сука?» — тихо удивился он. «Ты всех нас так скоро в расход. Тут на станции здоровых нет. Сегодня мы их, а завтра ты нас загонишь в эти вагоны!» — заорал на него ударивший, пытаясь выдернуть из командира автомат, но почему-то не стреляя. Никто не вмешивался. Даже Артем, сделавший было шаг к этим двоим, застыл в ожидании. Наконец штык вышел из спины. Командир, словно пытаясь почесаться, потянулся к ране, потом опустился на колени, уперся ладонями в скользкий пол, затряс головой. Хотел прийти в себя или проснуться. Добивать командира никто не решался. Даже бунтовщик, который его зарезал штыком, испуганно отступил, а потом сорвал с себя противогаз и закричал на всю станцию: «Братки, хватит их мучить, отпустите! Им все равно подыхать, и нам тоже! Что мы, не люди?»
«Не сметь!»
— неслышно сипел командир, стоя на коленях. Автоматчики зароптали, совещаясь. В одном месте от дверей вагона отодрали решетки, еще в одном. Потом кто-то выстрелил зачинщику в лицо, и он кувырнулся назад, упал к другим мертвым. Но уже было поздно. Зараженные с победным ревом выплескивались из поезда в зал, неуклюже бежали на своих толстых ногах, рвали у оробевших караульных автоматы, разбредались кто куда. И охранники тоже дрогнули. Кто-то еще стрелял в больных, а другие смешивались с ними, уходили прочь со станции во все туннели. Одни на север, к Серпуховской, другие на юг, к Нагатинской. Артем стоял на месте, тупо глядя на командира. Тот не хотел умирать. Сначала он полз вперед на четвереньках, потом, поскальзываясь, встал и двинулся куда-то.
«А вот сейчас вам сюрприз. Думали, не подготовлюсь», — бормотал он.
Его блуждающий взгляд зацепился за Артема. На миг замерев, командир вдруг обычным своим голосом, не терпящим неповиновения, гаркнул.
«Попов, отведи меня в радиорубку. Надо приказать северному блокпосту перекрыть ворота».
Артем подставил ему свое плечо, и они тяжело побрели мимо опустевшего поезда, мимо дерущихся людей, мимо гор хлама, в рубку, где стоял и телефон. Рана у командира, видимо, не была смертельной, но крови он терял много. Пока дошли, силы совсем покинули его, и он обмяк в забытьи. Придвинув к двери стол, Артем схватил микрофон внутреннего коммутатора и вызвал северную заставу. Прибор пощелкивал, хрипел, будто надрывно дыша, и молчал, страшно молчал. Если этот путь перекрывать поздно, Артем должен предупредить хотя бы Добрынинскую. Он кинулся к телефону, нажал на пульте одну из двух кнопок, подождал несколько секунд. Аппарат еще работал. Сначала в трубке шептало только эхо, потом послышалось стрекотание, и, наконец, пошли гудки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Господи, пусть они ответят. Если они все еще живы, если до сих пор не заражены, пусть ответят, пусть дадут ему шанс. Пусть отзовутся, прежде чем больные успеют добраться до рубежей станции. Сейчас Артем был готов заложить душу, лишь бы на другом конце провода кто-нибудь снял трубку. И тут случилось невозможное. Седьмой гудок оборвался на середине, послышалось кряхтение, далекая перебранка, и сквозь шорохи прорезался чей-то надтреснутый голос, задыхающийся от волнения. «Добрынинская слушает!» Клетка была опущена в полумрак. Но Гомеру хватило и этого скупого света, чтобы увидеть. Силуэт пленника был слишком тщедушный, слишком неживой, чтобы принадлежать бригадиру. Словно за решеткой сидело чучело, безвольное, поникшее. Кажется, охранник, мертвый. Но где же Хантер?
«Спасибо», — думал, не дождусь. Раздался утробный глухой голос. «Мне там было тесно».
Мельник крутанулся на своем кресле быстрее, чем успел обернуться Гомер. В проходе, отрезая им путь на станцию, стоял бригадир. Руки его были крепко сцеплены, будто одна не доверяла другой, и боялась выпустить ее. К людям он повернулся своей изуродованной половиной.
«Это ты?»
— у Мельника дернулась щека.
«Пока да».
Хантер странно кашлянул. Не зная Гомер, что тот не умеет смеяться, он мог бы, обманувшись, принять этот звук за смех. «Что с тобой? Что с лицом?» Мельник наверняка хотел расспросить его совсем о другом. Отмашкой он приказал охране выйти вон. Гомера оставили.
«Ты тоже не в лучшей форме».
Бригадир снова кашлянул. «Ерунда», — скривился Мельник. «Жаль только, не могу тебя обнять». «Черт тебя дери! Куда ты... Сколько мы тебя искали?»
«Знаю. Мне надо было побыть одному», — отрывисто выговорил Хантер. «Я не хотел к людям. Хотел навсегда уйти. Но испугался».
«А что случилось тогда с черными? Это от них у тебя?» Мельник кивнул на лиловые рубцы.
«Ничего. Мне не удалось их уничтожить».
Бригадир притронулся к шраму.
«Я не сумел. Они меня переломили».
«Ты ведь оказался прав», — неожиданно горячо заговорил Мельник. «Ты прости меня, я вначале не обратил внимания, не поверил. У нас тогда было, ты сам помнишь, но мы их нашли. Все выжгли подчистую. Думали, что тебя нет больше, что они тебя... Я их из-за тебя... Всех до одного, всех до единого».
«Я знаю», — хрипло-надрывно произнес Хантер. «И они знали, что так будет из-за меня. Они все знали. Они людей умели видеть. И судьбу каждого. Ты даже не знаешь, на кого мы подняли руку». Он нам в последний раз улыбнулся. «Послал их. Дал еще один шанс. А мы... Я их обрек, а вы исполнили. Потому что мы такие... Потому что чудовище. Что? Когда я к ним пришел, они мне меня показали. Я как будто в зеркало смотрелся и видел все как есть. Я про себя все понял. Про людей понял. Почему с нами все так случилось?
О чем ты? Мельник уставился на своего товарища встревоженно, мельком глянул на дверь. Не пожалел ли, что поспешил отослать охрану?
Говорю тебе, увидел себя их глазами, как в зеркале. Не внешность, а внутри, за ширмой. Они его выманили на свет к зеркалу, чтобы мне показать. Людоеда, чудовище. А человека я не увидел. Сам себя испугался. Проснулась. Я раньше врал себе. Говорил, защищаю, спасаю. Врал. Просто голодный зверь рвал глотки. Хуже зверя. Зеркало исчезло, а оно, это, осталось. Проснулась и больше не хотела спать. Они думали, я себя убью после этого. Для чего мне жить было? А я не стал. Я должен был бороться. Сначала в одиночку, чтобы никто не видел. Подальше от людей. Думал, могу сам наказать себя, чтобы они не карали. Думал, болью выгоню его. Он прикоснулся к шрамам. Потом понял, без людей оно одолеет. Забывал себя. И вернулся.
«Они же тебе мозги промыли», — тяжело произнес мельник.
«Ничего. Уже все прошло».
Бригадир отнял руку от рубцов, и его голос переменился. Он снова говорил глухо, мертвенно.
«Почти все. Та история давно кончена, что сделано, то сделано. Мы теперь тут одни, надо выкручиваться. Я не с этим пришел. На Тульская эпидемия. Может вырваться и на Севастопольскую, и на Кольцо. Воздушная лихорадка. Та самая, смертельная».
«Мне не докладывали?» Мельник глядел на него подозрительно.
«Никому не докладывали. Трусят. Врут. Скрывают, не знают, что делать».
«Что ты от меня хочешь?» Тот подобрался в кресле.
«Ты сам знаешь. Опасность должна быть устранена. Дай мне жетон. Дай людей. Огнеметы. Нужно закрыть и очистить Тульскую. По необходимости Серпуховскую и Севастопольскую. Надеюсь, дальше не ушло.